слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник Пермь» 91,2 FM. Пермское время 5 часов вечера.
Радиовещательная компания «Эхо М». Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 591182. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Пермскому краю. 9 августа 2017 года. 12+.
Каждый вечер по будням с 17 до 20 часов слушайте большое информационное шоу. Интересные и важные гости, авторские программы, мнения и комментарии к событиям, фрагменты экспертных эфиров. Большое информационное шоу на 91,2 FM.
Для слушателей старше 16 лет.
Это нормально. Прислушайся.
Добрый вечер, уважаемые пермяки. Пермское время 17 часов 4 минуты, вечер четверга. И как всегда, в этой студии Алексей Лукашов и Юлия Агаркова, врач-психотерапевт, аналитический психолог, сертифицированная Российской и Международной ассоциацией аналитической психологии. Юлия, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
Тема, о которой хочется сегодня поговорить, еще раз в преддверии всей этой суматохи, новогодней, стрессов, окончании года. Вообще, что такое психотерапия, какие мифы ее окружают, как вы с ними боретесь, какие мифы у нас есть, может быть, локальные, пермские, относительно психотерапии, может быть, есть какие-то там тренды мировые. Вот и скажите, Юлия, с каким мифом о психотерапии психологи и психотерапевты сталкиваются чаще всего? Какой самый распространенный?
Ну, я думаю, один из таких распространенных мифов, что то, что делают психологи и психотерапевты, это виноватят маму и папу, и как будто бы сваливают все проблемы данного индивидуума именно на анамнез и детские истории. Да, и здесь же хочется сразу это опровергнуть, потому что это не так. Психологи не работают конкретно и буквально с папой и мамой клиента, да, они не работают с ним, как рассуждая там о родителе, да, здесь больше имеет значение образ родителя в психике данного клиента. Ну, если говорить профессиональным языком, да, мы здесь смотрим больше на то, как орудует материнский комплекс в психике, например, там, мужчины, да, клиента, или отцовский комплекс, или ну, целая куча, в общем, там, да, разных комплексов. И здесь нужно понимать про то, что мы не пытаемся что-то сделать с конкретным родителем, потому что если это приходит взрослый человек, который уже сформировался, да, то что можно сделать с папой, с мамой? Если папа с мамой не идут в терапию, вряд ли с ними что-то можно сделать. Но можно...
А нужно ли вообще с ними что-то делать?
Здесь не про то, что нужно конкретно что-то сделать с конкретным человеком, да, а про то, чтобы... Вот если этот интроект родительский, да, помещенный внутрь психи, грубо говоря, да, вот вырастает такой ребенок, например, вырастает во взрослого человека, а внутри себя он до сих пор может жить по установкам мамы и папы, да, или делать с собой, с другими то, что делали его мама и папы.
Ну, это естественно, мы же все пытаемся повторять путь родителей, кто-то осознанно, кто-то неосознанно. Все эти истории о том, что мы выбираем мужа похожего, женщины выбирают на их папу, да, и, соответственно, раз ты выбрала мужа похожего на папу, то каким-то образом пытаешься строить такую же модель отношений.
С одной стороны, естественно, а с другой стороны, очень неестественно так и не вырасти детских одежек, да, очень неестественно так и не стать взрослой личностью, которая сама выбирает, да, из огромного количества вариантов выбора, потому что если, например, такой человек реагирует только так, как, например, его научили мама и папа, ему нужно 50 лет, то мы можем сказать, что он так по большому счету и не сформировался.
Но да? У него нет своего опыта, получается.
У него нет, как будто бы нет возможности стать таким, каким он является, да, и одна, в общем-то, из задач первой половины жизни – это как раз перебрать, пересмотреть, дифференцировать, да, вот, знаете, разобрать, что это от мамы, что от папы, а что от каких-то коллективных социальных ценностей, а где я сам настоящий. И вообще-то эта уборка проходит в первой половине жизни. То есть ко второй половине жизни в норме человек уже, да, конечно, что-то остается там от родительских комплексов, но в норме он уже отдельная автономная личность, которая принимает решения, исходя из собственных потребностей, из собственных желаний.
Угу.
Да, но есть люди, которые всю жизнь проживают в этих детских одежках, в этих детских сапожках, да, и так, в общем, никогда с собой не знакомятся настоящим.
Но ведь получается, что такой человек пришел на сеанс психотерапии и получил как раз вот тот самый миф о том, что мы говорим о родителях. Всегда любой разговор сойдется о родителях.
Он, конечно, он зайдет этот разговор, да, но здесь очень важно понимать, что он не зайдет вот как, если мы говорим про миф, да, про то, что, ну, знаете, есть такое иногда предупреждение, что придет клиент, а мы будем говорить, да, это потому что мама ваша такая, это потому что папа ваш такой, там, да, или вот, ну нет, здесь мы больше, знаете, вот я приведу пример, да, чтобы это было понятнее, да, что, например, приходит клиент, да, или клиентка, например, да, и говорит, что я, ну, очень много чего достигла вот в своей сейчас успешной карьере, но я с каждым днем себя чувствую все там несчастнее, да, у меня начинаются какие-то соматические симптомы, я часто хожу по врачам, и я понимаю, что эта работа мне не подходит, да, что я уже, ну, переросла ее, что ли. Эту работу бы одобрила, например, моя мама или папа, потому что это подходит, ну, по социальному рейтингу, по статусу. Они бы хотели, да, чтобы их дочь стала успешным руководителем, она стала. Но там в последние годы я все замечаю, что, да, что, ну, вот как будто, если бы это представить, говорить клиентка, да, что я чувствую такую эмоциональную выхолощенность, да, меня мало что радует, и когда начинаешь спрашивать, а как бы вы видели это, да, чего бы вы хотели, и тут начинается, например, гореть глаза, да, кем бы вы хотели, она говорит, да, ну, я бы хотела... Или что бы вы делали, если бы вы ушли с этой работы? Она говорит, ну, я бы тогда какой-то взяла бы месяц-два, чтобы, ну, там, завершить дела, которые я давно хотела завершить. Да? Я бы была бы с собой, какое-то время бы просто провела, например, там, с мужем, с детьми, да, порефлексировала как-то, погуляла просто по лесу. Ну, там, да, но в какой-то момент вдруг, она, эта же клиентка начинает говорить, не, ну это невозможно, как можно отдыхать целый месяц, как можно не работать на работе 8-часовой рабочий день, да, вообще-то у меня хорошая высокооплачиваемая работа, вообще-то там, да.
И вот... Но она там получает же, получается, какие-то другие истории, она получает уважение, она получает статус, и она этим питается.
Ну вот смотрите, я, Алексей, да, не договорилась, что и вот я хотела показать вот этот резкий переход, то есть с одной стороны она вдруг озвучивает, чего она хочет, да, чего желает, и тут же вмешивается вот этот голос, который говорит, ты много чего захотела, и когда, например, спросишь, да, вот я спрашиваю такого клиента, ну а вот это сейчас вы озвучиваете, кто вам такое вообще говорил когда-либо? Она говорит, ну, мне всегда мама там, например, это в детстве говорила, слишком много хочешь, или слишком там отдыхать месяц, это вообще недопустимо, да, и вот тут приходит вот как раз образ имаго родительский, прямо на сессию, вот прямо здесь и сейчас, и здесь сейчас мы с ним можем выстроить диалог, да, и это очень бывает полезно клиенту увидеть, как он в повседневной жизни вообще-то не замечает, что он до сих пор исполняет родительские требования под указку. Да? Или как если только он чего-то захочет, тут же может активизироваться какой-то комплекс внутренний, который ему говорит, ну, с чего захотел, а может вообще начать его наказывать, там, да, или каким-то образом еще его, и, ну, он может быть очень тираничный, деспотичный комплекс. И вот эти все очень сложные внутренние перипетии, можно увидеть, как это разворачивается на сессии. Но это точно не про обвинение родителя.
Немного, может, отойду в сторону. Во-первых, я напомню номер телефона прямого эфира 21-41-91-2, 21-41-91-2. Звоните, с удовольствием с вами побеседуем. Может быть, есть вопросы, которые вы хотели бы задать. А если стесняетесь их задать вслух, для этого у нас есть возможность написать в мессенджеры, которые удобны вам. Вайбер, Ватсап, Телеграм, ну и либо чат-бот обратной связи в телеграм-канале «Спутник Пермь». Номер телефона для связи с нами в мессенджерах 8-908-248-67-13. 8-908-248-67-13. Так вот, Юлия, я хотел чуть-чуть отойти в сторону и как раз закрепиться за этот пример гипотетического клиента, который говорит о том, что я много работаю, я устаю, а нет ли здесь такой тенденции сегодняшнего дня, когда нам, может быть, даже навязывают какую-то такую социальную моду на личный комфорт из серии, что против той установки, которая долгие годы у нас была, на тяжелый труд, что работать надо вот на совесть, добросовестно, родители наши вообще никогда не отдыхали.
Но здесь нужно все смотреть от контекста, потому что, с одной стороны, мы видим, да, вот сейчас такую действительно тенденцию вот именно в молодежи.
Все же хотят одуванчиками быть
такими. В молодежи такого поколения, когда, да, действительно хочется меньше работать, больше отдыхать, и вот эти все, знаете, атрибуты некой такой красивой-успешной будто бы жизни, да, это, ну, какой-то отдых бесконечный, дорогие там отели, ну, там, полземли пролететь, быть фрилансером, иметь какой-то свободный образ жизни, график и быть не привязанным ни к чему, да, это как бы одна крайность, потому что, конечно, в общем-то, труд и работа, она предполагает и жизнь, да, некие обязательства. А с другой стороны, есть вот на другом полюсе, да, вот эта крайность, когда человек вообще, ну, ему сложно очень услышать и выбрать собственные потребности и желания, да, и это очень печальная история, когда человек, например, проработал в какой-то структуре свою жизнь, выгорел, нет ощущения, как будто бы он, ну, знаете, прожил какую-то свою настоящую подлинную жизнь, да, что как будто это было выбрано за него, да, не то, что он что-то делал в собственной жизни, а с ним что-то делали.
Хорошо, возвращаемся к основной теме нашего сегодняшнего разговора по душам. Это мифы о психотерапии. И вот один из основных, пожалуй, с которым, ну вот я сталкивался неоднократно, из серии «А зачем ходить к психологу, если я должен помочь себе сам?» Я могу помочь себе сам.
Ну, здесь можно сравнить, да, вот, может, первая такая метафора, психотерапия, может быть, как аналог, например, какой-то, не очень удачное сравнение, но первое, что приходит в голову, да, как аналог некой болезни. То есть мы все люди, и нет ни одного человека на Земле, который бы не болел. Да, рано или поздно все сталкиваются с физическим недугом, да, не только физическим, но и душевным, психическим. Тогда мы можем сказать, что, ну, тогда человек должен сам полностью себя лечить. Есть такие люди, которые никогда не обращаются к врачам, которые, да, вообще за максимальную самостоятельность. Но в целом, да, мы понимаем, что иногда есть, ну, такие симптомы, которые требуют вмешательства врача, да, и что с этим долго не затягивать. И вот если мы говорим про душевное, психическое здоровье, здесь то же самое, да, иногда можно справиться с чем-то сам, но есть вещи, да, и есть, ну, такие расстройства, с которыми самостоятельно не справиться.
Ну, а как человек это поймет? Как?
Ну, как, если человек находится, например, долгое время в депрессии, да, или если вот, ну, вспоминать наш, Алексей, с вами предыдущие темы эфиров, да, можно по ним про всем пройтись, стяжной этап горевания, если мы, да, вернемся к теме эфира горевания. Если мы возьмем, например, созависимые отношения, если, да, вот человек находится, ходит вот по этим кругам деструктивных отношений, с каждым разом все разрушаясь и разрушаясь, ну, наверное, он как-то поймет, что это не единственный способ, в общем, прожить свою жизнь, угробив ее там, да, на кого-то, да, и так далее. Есть очень масса, как бы, причин, по которым человек может понять, да, кого-то, да, это нужно прижать к стенке для того, чтобы он понял, но в целом это тоже ведь такой миф, что человек должен со всем справляться сам. Да не должен. И вообще-то, если мы берем по, знаете, есть такие критерии степени зрелости психического здоровья, то вот как раз обратиться за помощью может условно здоровый человек. Вот это тот человек, у которого есть в опыте понимание, что когда у него что-то не получалось или когда он с чем-то не справлялся, он мог просить помощь и получить ее. А вот те люди, у которых есть в опыте вот это понимание, что им была нужна помощь, да, они просили ее, но ее или не получали, их за это наказывали, или получали что-то такое, что лучше вообще не просить, то, конечно, они вырастают в таких взрослых, которые вам точно будут говорить: я все сам.
Я книжки прочитаю, вон они продаются. Доктор, да. Курпатов, наше все.
Ну, например, книжки прочитаю. Да, но ведь за этим самостоятельным, да, иногда скрывается как раз, ну, если мы так можем более глубоко на это посмотреть, да, психологически, это про то, что этот человек нам рассказывает, что в его опыте не было качественной, помощи. Зрелой помощи.
Как раз, может быть, отталкиваясь вот части вашего ответа предыдущего, можно выйти на следующий миф о психотерапии, который всплывает буквально сразу в первой тройке в любом ресурсе, когда забиваешь, каковы мифы. Мол, терапия — это же только для серьезно больных, там, это вообще сумасшедшие только должны идти к психологу. Я ж нормальный.
Ну, вообще-то тут все прямо наоборот, потому что сумасшедшие, да, или психически больные люди, им как раз здесь психолог это уже вряд ли поможет, да, эти люди идут к психиатру.
Угу. И вспоминаем сразу наш самый первый эфир программы «Это нормально», отсылаем наших слушателей на сайт для того, чтобы услышать записи и услышать ответы, чем отличается психиатр от психолога.
Да, и если даже эти люди идут к психологу, да, то это про то, что они проходят, ну, они стоят на наблюдении у психиатра, у них есть медикаментозная поддержка, и к психологу они ходят научиться навыку саморегуляции, да, и это такой некий поддерживающий терапия. Если мы говорим все-таки про психолога, да, то здесь это как раз тот специалист, который работает со здоровыми людьми, у которых могут возникнуть какие-то сложности, да, или проблемы.
Угу. Юлия, мы прервемся буквально на несколько минут. Напоминаю, что в эфире «Пермского спутника» программа «Это нормально». Не переключайтесь. Пермское время 17 часов 22 минуты на волне 91.2. В эфире «Пермского спутника», программа «Это нормально». Меня зовут Алексей Лукашов, рядом со мной Юлия Агаркова, лектор и преподаватель психологии, супервизор, врач-психотерапевт. С Юлией мы сегодня беседуем о мифах и заблуждениях о психотерапии. Поговорили мы о каких-то уже самых известных, о том, что терапия – это для серьезно больных или сумасшедших, понимаем, что это не так. Напомним номер телефона в студии. 21-41-91-2, 21-41-91-2 – это номер телефона прямого эфира. Присоединяйтесь к нашим рассуждениям. И номер телефона для связи с нами в мессенджерах 8-908-248-67-13, 8-908-248-67-13. Юлия, я обещал анекдот. Он довольно простой. Когда умирает старый психоаналитик, говорит своим сыновьям о том, что тебе я оставляю дом, тебе счет в банке, а тебе, мой любимый сын, я оставляю самое ценное, это своего самого долгого клиента. Так вот, как раз миф о психотерапии – это надолго?
Это зависит от запроса клиента, да, и каждый раз это некая индивидуальная история, потому что есть клиенты, которые правда надолго, да, и бывает такая история, вот, ну, например, в моем опыте, когда клиент приходит, например, на 10 сеансов, решает какую-то свою там вопрос, ну, проблему, да, то, с чем он пришел, сложность, уходит, потом приходит через какое-то время и говорит, а я хочу вот подальше, поглубже, у меня там возникло там следующее, да, заходит, например, на год, а потом уходит, приходит, и, в общем, а потом, да, может это действительно быть длительная терапия. То есть есть такие истории. Мы, знаете, вот помните, мы в предыдущем эфире говорили, почему очень важно вот эти соблюдать границы, да, про этический кодекс, угу. Что мы не дружим с клиентами, у нас нет никаких отношений с клиентами.
Это, кстати, один из мифов о том, что психолог – это такой твой платный друг, которому ты можешь рассказать все.
Да, если мы успеем, мы сегодня про это поговорим, потому что психолог – это не друг, да. Но вот я хочу сказать, почему нельзя там еще дружить с аналитиком, с психологом, с психотерапевтом и вступать в любые другие отношения, например, как бизнес-партнер, да, дружеские, приятельские, потому что мы всегда оставляем место для этого клиента навсегда. То есть он может вернуться в любой период своей жизни. И у нас всегда вот это должна быть сохранена, да, вот эти отношения только терапевт-клиент, потому что мы, ну, держим это место для него в случае чего-либо. Но если мы заходим в какие-то другие отношения с клиентом, то, естественно, это место для него уже закрыто, и это не очень гуманно по отношению к клиенту.
Как тогда выстраивают личную жизнь психологи? Возник у меня вопрос.
У психологов
не смешивают личное с рабочим, да?
Конечно, нет. У психологов же вообще-то есть еще сферы жизни, которые никак не связаны с работой. Хорошо бы, если бы они были, да, эти сферы жизни, и они были бы наполнены.
Юлия, к нам пришел вопрос в Телеграме. Говорят о том, что каждую психотерапию может заменить спорт. Как миф. Так ли это? Вообще, мы говорили как раз о том, что спорт является антидепрессантом, возможностью выйти из стресса. Миф или нет?
Это миф, да. Вообще, если мы говорим про спорт, это один из хороших таких способов, да, некой, ну, перезагрузки организма, выработки определенных гормонов, да, выработки определенных эмоций. Но если бы, например, это было бы так просто, все бы могли пойти заниматься спортом, и тогда бы ниша психотерапии не разрасталась такой бешеной скоростью.
Потому что у спортсменов есть свои психологические травмы.
есть свои психологические травмы, и тогда мы здесь просто как бы подключаем через тело. Правда, когда тело разряжается, да, происходит определенная разрядка, мы можем видеть облегчение. Но есть же люди, я возвращаюсь к одному из наших, да, предыдущих эфиров, я уж не помню, в каком мы говорили, когда человек понимает, да, что он занимается разрушительным поведением, а в максимальной степени суицидальным. Например, ну, знаете, ест ну, какую-нибудь очень деструктивную, да, какую-то junk еду. Food. Ну, такую еду бесконечно, да, не занимается спортом, ведет малоподвижный образ жизни, да, запускает себя физически и психически все больше и больше, но он не может ничего с этим поделать. Да, не может ничего, он не может даже встать и пойти позаниматься спортом, потому что это, знаете, как порочный круг, и, мы не, и важно с какой-то стороны его разомкнуть.
Угу. А, еще один вопрос успеем обсудить из истории как раз мифов о психотерапии и заблуждениях. Есть такое личностное восприятие, зачастую как раз связанное с неправильным выбором психолога. Мы с вами говорили в минувшей программе об этом. Как-то у нас сегодня все время ретроспективный выпуск немного получается, но ничего. Вывод такой у людей возникает: мне не помогла психотерапия, значит, она не работает.
Ага. Я вот, знаете, Алексей, сейчас мы вернемся сейчас к этому вопросу, да, может быть, после блока новостей, но я вот все осмысляю то, о чем мы сейчас говорим. И, во-первых, я бы хотела вернуться к вопросу про только для сумасшедших, да, что психотерапия. Угу. И я думаю про то, чтобы ходить на терапию, нужно очень много, знаете, зрелых качеств. Во-первых, нужна способность к рефлексии.
Ну, ты должен признать, что с тобой что-то не так.
Способность к диалогу, да, способность к некой критике, к тестированию реальности. Чтобы признать что-то не так, нужно как-то тестировать это, да. Что для этого нужно иметь интеллектуальные способности определенные, финансовые ресурсы. То есть то, что я перечисляю, мы видим, для того, чтобы человек ходил на психотерапию, вообще-то он должен быть, у него должно быть определенное количество ресурсов. Да, это же точно не для...
То есть, знаете, он уже молодец, больных. В принципе.
Да, да. И если вернуться к спорту, это вот первый вопрос, который я домысливала, второй, там, да, и потом мы перейдем к вашему вопросу, Алексей, да, к спорту. Ведь смотрите, что спорт – это все на уровне телесного отреагирования. Психотерапия – это про возможность осознавания каких-то неосознаваемых процессов. Знаете, есть такая хорошая фраза у Карла Густава Юнга, что непрожитое, да, неосознанное нами становится судьбой. Вот когда мы что-то поднимаем, осознаем и это видим, тогда это перестает катастрофически влиять на нашу жизнь. И только сделать это через спорт, ну, достаточно сложно.
Вот как раз вопрос, может быть, такой около личного характера. Есть еще минутка как раз до выпуска новостей. Про спорт и психологию. То есть ведь очень часто психология как раз нужна в спорте для того, чтобы... Ну, у меня есть личный пример. Очень близкий мой родственник, спортсмен профессиональный, чемпион мира, но регулярно не может занять первое место. Да? И в какой-то момент вот всегда допустится ошибка. Вот какая-нибудь, то есть это же все равно что-то блокирует эту историю, получается.
Ну да, здесь можно разбираться, например, страх успеха, да, или что-то еще. И, в общем-то, для этого есть целая когорта спортивных психологов. Да, потому что можно иметь блестящие навыки, умения, там, да, знания, но если есть внутри какие-то комплексы или какие-то установки, которые мешают и не осознаются, я вернусь к процессу осознавания, они, конечно... ну, включится в ненужный момент и сыграют с нами злую шутку.
Угу. Друзья, сейчас вновь прервемся. Впереди выпуск новостей. Не переключайтесь, буквально через 5 минут продолжим. 17 часов 36 минут. В прямом эфире на 91.2 на Пермском спутнике Юлия Агаркова и Алексей Лукашов. Юлия Агаркова – врач-психотерапевт и аналитический психолог, сертифицированная Российской и Международной ассоциацией аналитической психологии. Каждый четверг мы встречаемся в это время и разговариваем неспешно, профессионально. Ну, я отвечаю за неспешность, Юлия – за профессионализм в наших разговорах. Разговариваем о том, что волнует именно вас. Но сегодня тема нашей беседы – это мифы и заблуждения о психотерапии. Отвечаем мы на ваши вопросы, которые вы присылаете нам в мессенджеры, которые вам удобны. Это Telegram, Viber, WhatsApp, может быть, чат-бот обратной связи телеграм-канала «Спутник Пермь». Напомню вам номер телефона для мессенджеров: 8-908-248-67-13, 8-908-248-67-13, и номер телефона прямого эфира 21-41-91-2. Присоединяйтесь к нашему диалогу. Юля, остановились мы с вами на неотвеченный вопрос о том, что мне не помогла психотерапия. значит, она не работает. Заблуждение ли это?
Ага, у нас с вами еще до этого был неотвеченный вопрос, да? То есть, ну, я, видимо, тут тоже за неспешность отвечаю. Неотвеченный вопрос по поводу, как долго нужно ходить к психотерапевту. И здесь нужно, ну, сначала понимать, что есть разные направления. Например, если мы берем когнитивно-поведенческую терапию, бихевиоральный подход, да, то там вообще все нацелено на быстроту, да, что чем меньше сеансов, тем максимально помочь клиенту.
Ну, это запрос времени вообще сейчас. Да, мы все торопимся.
Чтобы быстро. Вот. Но если мы говорим про какие-то другие направления, например, если мы говорим про психоанализ, аналитическую там, психотерапию, да, то здесь мы как раз не про быстроту, а про то, что любые качественные изменения они не могут происходить очень быстро. Да, про то, чтобы если сформировался новый паттерн, да, или выйти из такой, знаете, уже наезженной колеи, то нужно определенное время, да, нужно как бы вот этот новый осознать старый навык, увидеть его, с ним что-то сделать, выработать новый и его постоянно подкреплять. Да, и, конечно, это занимает определенное количество времени. И ускорять этот процесс, ну, знаете, вот все вот эти вот вещи, которые мы пытаемся сделать преждевременно, они обычно ни к чему хорошему не приводят, да, обычно нужно как будто заново начать, там, мы же не можем там раньше срока родить ребенка, ему нужно там столько, сколько заложено природой, да, и здесь вот психические все глубинные изменения, они тоже столько, сколько заложено природой, они не могут быть быстрые. И правда, Алексей, вы говорите про то, что вот это быстро, это больше запрос про нашего времени, да, про вот эту суету, гонку, выдать максимальный результат и качество за какой-то короткий сжатый период времени. И иногда, знаете, вот то, что я наблюдаю у клиентов, кабинет терапевта, психотерапевта, это бывает единственное место, где они могут никуда не торопиться. И просто побыть сами с собой, да, и вообще как-то вот выпасть из этого иногда безумного темпа, что, конечно, является уже вот эта вот остановка вот в этом, да, бурном потоке уже может быть достаточно целительно. По срокам, да, у всех по-разному это может быть. Если мы, помните, как-то говорили с вами про детей, что детская терапия, она обычно быстрее, иногда подростку нужно 10-15 сеансов, да, а чтобы решить ту же самую проблему взрослому человеку, может понадобиться 1,5-2 года. Да, поэтому, потому что психика ребенка, психика подростка, она еще лабильна, она еще достаточно восприимчива к изменениям. Да, и чем старше человек, тем уже ригиднее, естественно, его психическая структура, его защиты.
Вопрос из телеграм-канала. Давайте, пожалуй, сразу его. А даже не вопрос, это утверждение. Депрессии не существует, это лень. Вот так вот у нас пришел. История-то, когда мы говорили с вами как раз о депрессивном состоянии. Ну, прокомментируем, что такое депрессия
все-таки? Можно прокомментировать, но я бы здесь так ответила. Тогда можно говорить, что сахарного диабета не существует, да, и можно сказать, что тогда и артериальной гипертензии не существует.
Существует, я гипертоник.
Ну, да, но почему? Депрессия – это вообще-то психическое расстройство, это тоже один из мифов. Да, из мифов, если мы берем на биохимическом уровне, да, это как раз некое такое нарушение выработки определенных, да, гормонов, определенных элементов, которые не, ну, вот дают состояние вот этого пониженного, да, ангиодонии. И есть разные как бы типы депрессии, есть клиническая депрессия, есть депрессия иногда. Про что мы говорим, да? Потому что иногда есть такая депрессия, когда люди годами не встают и лежат в психиатрических стационарах, да, но мы ее такую не видим, депрессию, а иногда депрессия называют просто, знаете, снижение настроения, или человек пришел на работу и говорит, ой, у меня сегодня ничего не хочу сегодня делать, уже 15 минут, я, видимо, в депрессии, да, и вот, конечно...
Пойду к психологу.
И вот это подпитывает, ну...
А вот такие приходят, кстати?
Какие?
Ну вот у меня плохое настроение, 15 минут, я пойду к психологу. Ну, я их называю любители лечиться. Ипохондрики.
Приходят, и на самом деле, если они пришли к психологу, то они как раз пришли по адресату, потому что обычно ипохондрики, они в первую очередь придут к врачам всех специальностей, узких и широких, да, и вот когда они несколько лет походят, все проверят, уже их выучат всех. Наизусть всех там, да, то тогда, когда им уже 30-й раз скажет невролог, терапевт, еще что-то скажет вам по психологу, тогда уж он дойдет до психолога, да, то есть вообще-то к психологу он пришел по адресу, потому что ипохондрия, она как раз очень, ну, вообще-то хорошо подается психотерапии.
Mm-hmm. А есть вообще вот как раз некая зависимость от психотерапии? Это как раз один из мифов о том, что сеансы у психолога могут сделать меня в первую очередь зависимым от него, да? Это будет первая часть моего вопроса. А вторая часть вопроса, когда человек действительно сам по своей воле становится зависимым, подсаживается на это и приходит, и выдумывает какие-то проблемы сам себе, только лишь бы попасть на прием.
Психологу вы имеете?
Да, да. Ну, я вот сейчас будет пример из личной жизни, я не скрываю, практикую там где-то раз два в три года, я хожу на системные семейные расстановки. Считаю, что это мой личный такой автосервис, мне надо мозги поправить, техосмотр пройти. Помогает. Это мое личное мнение. И я точно знаю, что там есть вот некий ряд зависимых людей от системных расстановок, которые охотники за чужими эмоциями. Есть ли такое вот в частной практике?
Но в любом случае, понимаете, ряд зависимых людей, они есть везде. Другой вопрос, от чего зависеть. Да? Можно зависеть от наркотиков, можно зависеть от каких-то очень разрушительных отношений, да? Можно зависеть от психолога, можно зависеть от спорта. И, в общем, последние две – это не самые худшие зависимости, которые могут быть. Да? То есть если мы говорим, что про пласт людей, склонных к зависимости, да, но с другой стороны, смотрите, если такой человек приходит к психологу, ему не надо ничего выдумывать, потому что, в общем-то, психолог, да, он достаточно быстро может увидеть, на самом деле, зачем пришел этот человек. Да, ему не нужно будет скрываться, обманываться, придумывать какие-то причины, да, и тогда специалист может сказать, да, вы вот хоть и рассказываете разные ваши недомогания, но давайте вместе подумаем, что за этим скрывается, да, это или то внимание, которое вам хочется добрать, или, возможно, у вас не было никогда человека, который бы глубоко вами интересовался, и вы хотите эту заинтересованность глубокую вас, там, кого-то увидеть. Да, или это попытка через этот симптом выразить что-то другое, которое стоит за этим. И может быть множество вариантов. И тогда получается, что мы уже не занимаемся имитацией процесса, да, чтобы он приходит, чтобы имитирует симптомы, да, или что-то придумывает, чтобы...
А начинается реальная терапия.
Да.
И мы его вылечили и потеряли клиента, который мог бы кормить нас долгие годы.
Ну,
возвращаемся к анекдоту.
Клиентов не потерять, потому что на самом деле огромное количество людей, да, клиент возникает новый и новый. То есть вот такого страха потерять клиента на самом деле нет. Вообще-то, ну, я очень радуюсь, когда клиенты достигают того запроса, с которым приходят, когда у них улучшается самочувствие, укрепляется эго, да, вера в себя, когда они достигают тех результатов, которые хотели. И это вообще-то, ну, успех клиента, да, мы тоже радуемся как специалисты.
А первая часть моего вопроса, которая звучала как раз именно боязнь стать зависимым от психотерапевта, потому что если я пойду к психологу, я стану от него зависим. Это миф? Это заблуждение? Если да, то чем оно продиктовано?
Ну, это не совсем заблуждение, потому что я думаю, что этот вопрос можно отнести к категории тех вопросов, да, когда зачем мне ходить к психологу, если я могу справиться самостоятельно, да, то это тогда как бы другая крайность этого вопроса, что если я пойду, то тогда я буду зависим, потому что на самом деле, иногда, если мы берем глубокие аналитические отношения, то это отношения, в которых действительно есть зависимость, потому что она реконструирует ту зависимость, которая была у клиента в детстве. То есть вообще-то, да, люди, они достаточно зависимы. Ребенок не может вырасти, если у него будет ни от кого зависеть. Да? Мы тут видим формирование привязанности, эмоционального отклика на этого ребенка, формирование определенных переживаний у этого ребенка, да, как складывается взаимодействие. И часто бывают люди, у которых есть опыт плохой зависимости, им в любом случае нужно пережить опыт хорошей зависимости, чтобы это было встроено в их, потому что у них нет этого опыта, да, и они, скорее всего, этот опыт плохой зависимости будут выстраивать в своих реальных отношениях с партнером, на работе, с детьми и так далее. Да? И тогда это, знаете, такая попытка прийти и добрать то, чего не было, и научиться этой хорошей зависимости. Да? И этот опыт уже пронести дальше в собственную жизнь.
Хорошо. Остается у меня буквально еще несколько вопросов, и у нас не так много времени в этом часе. Как всегда, время летит совершенно незаметно. Один из вопросов звучит следующим образом, о том, что психотерапия – это такое новомодное веяние о трогательных банальностях. Является ли вообще, ну, то есть все равно же такая там, кто-то считает сентиментальной спекуляцией, тебя вот выводят на разговор о маме и папе, ты начинаешь эмоционировать, и вот, мол, на этом психолог и, слово не могу правильное подобрать, корректное. Разговор ли это о трогательных банальностях вообще?
Ну, я думаю, что просто кто на это смотрит, и как это, да, посмотреть, здесь нет такого, что психолог на что-то выводит клиента, да, здесь все-таки вот про то, что мы говорили на предыдущей передаче, что здесь психолог как проводник, да, что вот, кстати, один, может быть, вот мифов, да, которые царят почему-то именно в нашем Пермском крае, я хочу сказать, да, что психолог – это некая авторитарная фигура, некий гуру, к которому ты придешь, он ответит на все твои вопросы, да, и вот…
У нас вообще много таких искажений. Я вам про Тойоту потом отдельно расскажу. Это пермское краевое заблуждение, что Тойота лучший бренд в мире.
Ну и вот мы можем думать, да, откуда это взялось? Или это про вообще некую такую авторитарную систему, да, в которой, ну, мы воспитываемся в целом, да? Я уже не беру сейчас родительские истории. Это может быть история детского сада, ясель, школы, института, да, и вот куда они приходят, все выстроено по такому, ну, достаточно, ну, авторитарно-диктатурному, да, типу. И тогда, как если бы вот была бы такая идея, что если прихожу к психологу, вот он уж как авторитет, а мне точно скажет, как мне нужно. И это тоже миф и огромное заблуждение, потому что здесь ведь история про то, что если вы приходите, и вам вот так психолог говорит авторитарно, что вам нужно сделать, да, то это точно не про психотерапию. Это про, ну, всемогущество и власть специалиста, или это про проективную идентификацию, да, что вот клиент настолько это встроил специалиста, что он не осознавая этого, начинает ему властно говорить, что ему нужно делать. Потому что ведь задача психолога, да, это про то, что понимать, что и задача клиента, что никто, кроме клиента, не знает лучше, как ему быть, как ему жить, да, и все ответы на самом деле есть глубоко внутри клиента, просто они неосознанно еще не, ну, подняты, что ли, до сознания. Здесь психолог как проводник, который вопросами, своим внимательным слушиванием, да, вот видением, что стоит в глубине за всеми этими вопросами, да, он его как бы направляет, ну уж точно не говорит ему, как нужно быть.
Огромное спасибо, Юлия. Ну вот в очередной раз не хватает нам с вами эфирного часа для того, чтобы обсудить все животрепещущие вопросы. Коротенько, буквально двумя словами попробуйте ответить на одно из заблуждений о том, что люди с ментальными нарушениями опасны и непредсказуемы. Вот оно бытует о том, что если вот человек ходит к психологу, он псих, я должен обходить его стороной.
Я бы сказала наоборот, как раз опасные элементы в обществе – те, кто не ходит к психологу. И это часто очень, знаете, такие шизоидные люди или люди, страдающие, например, психическим расстройством в виде шизофрении, биполярного расстройства, да, они уж точно не пойдут к психологу. И они ведут такой очень закрытый образ жизни, где никто ничего не знает, что с ними происходит. Вот они-то как раз и представляют угрозу и опасность.
Вот на этой позитивной ноте мы завершим сегодняшний наш разговор. Напоминаю, это программа «Это нормально». Каждый четверг в 17 часов. Присоединяйтесь к нам на 91.2 в эфире «Пермского спутника». Юлия Агаркова, врач-психотерапевт, аналитический психолог, сертифицированная Российской и Международной ассоциацией аналитической психологии. Меня зовут Алексей Лукашов. Мы с вами обязательно услышимся. До новых встреч.
Для слушателей старше 16 лет.
Здоровая среда на 91.2 FM.
Здравствуйте, друзья. Это «Здоровая среда» на 91.2 FM. У микрофона Александра Фадеева, и со мной в студии два замечательных профессионала, медика. Это Сыромятникова Людмила Иларьевна, руководитель РСЦЭ ГКБ номер 4, врач-кардиолог, доктор медицинских наук. Людмила Иларьевна, здравствуйте.
Добрый день, Александра. Добрый день, уважаемые слушатели.
И еще один наш эксперт сегодня – Кулиш Алексей Александрович, зав. Неврологическим отделением, тоже городской клинической больницы номер 4. Алексей Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Тема нашей передачи сегодня – это физическая активность. Людмила Иларьевна, хотели обратиться к нашим слушателям с какой-то общей рекомендацией, насколько я поняла.
Да, Александра, знаете, сегодня мы начинаем цикл передач, посвященных первичной профилактике, и с каждым годом мы узнаем все новые и новые аспекты того, как себя правильно вести для того, чтобы сохранить активное долголетие на долгие годы. И вы знаете, в настоящее время подход первичной профилактики в том, что наибольшее влияние оказывает первые 1000 дней с момента нашего рождения, а потом вот возраст, включая подростковый. Но, тем не менее, во взрослом возрасте также можно очень много изменить. И сегодня мы говорим про физическую активность, и вы знаете, в 2022 году кардиологи поют оду мышечной системе, потому что открываются все более и более тонкие взаимосвязи между сердцем и мышечной системой. Поэтому мышца – это уникальный инструмент, на который должен использоваться. Угу. И с каждым годом, вот Алексей Александрович тоже поддержит, я думаю, как невролог, мы увеличиваем количество минут, которые человек должен двигаться в течение недели. И сегодня мы уже говорим даже о 150 минутах интенсивной физической нагрузки в неделю, которую должен выдать каждый здоровый человек, либо 300 минут умеренной физической активности. И еще одна ремарка перед тем, как я передам слово для пламенного посыла Алексею Александровичу. Физическая нагрузка, она играет роль вакцины. Согласитесь, что все мы понимаем, что вакцинироваться может только человек, который условно здоров. Поэтому мы должны поддерживать хорошую работоспособность мышечной системы до появления болезни для того, чтобы максимально сохранить ее и сохранить свой уровень здоровья. Поэтому кардиологи в 22-м году поют оду мышечной системе. Это наше все. Алексей Александрович, головной мозг и мышцы взаимосвязаны?
Да, спасибо, Людмила Ларина. Конечно, если мы говорим о долголетии интеллектуальном, к которому, я надеюсь, стремятся все наши слушатели, то мы должны понимать, что этот прекрасный план мы можем себе испортить, если у нас, не дай бог, случится инсульт, или если возникнет заболевание, которое снизит наши познавательные функции. Но обычно в таком случае говорят про болезнь Альцгеймера. Так вот, в этом отношении физическая активность – это, конечно, мощнейший способ профилактики инсульта, это раз. И, во-вторых, очень важно помнить, что у человека, у которого инсульт все-таки развился по какой-то другой причине, но этот человек активно занимался физической активностью до инсульта, то инсульт будет протекать менее тяжело, а восстановление после инсульта будет быстрее и будет более полным. Что же касается профилактики болезни Альцгеймера, это во всем мире наиболее серьезная причина, которая приводит к потере памяти сначала, а потом и к нарушению других высших мозговых функций, то здесь активность, судя по всему, играет не менее важную роль, и несмотря на то, что при этом заболевании нет пока эффективных методов лечения, вот именно на физическую активность возлагаются большие надежды.
Хорошо, как понять, сколько нужно заниматься и каким видом физической активности? То есть у всех людей ведь, наверное, своя норма, свои какие-то есть ограничители по состоянию здоровья.
Мы придерживаемся двух принципов, интенсивности, которое уже было сказано, и не менее важный принцип – это такая активность, в которую человек или пациент может полностью быть вовлеченным. То есть это не должны быть механические упражнения, которые человек выполняет из-под палки, это должна быть деятельность физическая, приносящая истинное наслаждение, удовольствие, при которой он забывает про все свои проблемы, и именно такая деятельность приводит к, ну, хотя бы временной гармонии нашего физического и душевного состояния, является наиболее эффективной.
Это каждый человек должен сам все-таки определиться, то есть вместо лежания на диване 15 минут пойти потанцевать, поплавать, пройтись, поприседать. То есть это должно быть в удовольствие. То есть если пресс через силу качаешь, результата не будет?
Да, строго говоря, это индивидуально, но, конечно, есть некоторые виды активности, которые совмещают в себе много компонентов. Вот вы назвали танцы, это замечательно, где участвует множество сенсорных систем, где активно участвует вестибулярный аппарат, зрение, слух, суставы, и в конечном итоге это все подкрепляется эмоционально. Поэтому, да, что-то такое сложное, интересное, социализирующее обязательно. То есть спорт все-таки в идеале должен быть в паре, в группе, в какой-то команде единомышленников.
А если, вот давайте уже в завершение этого выпуска, по рекомендации пожилым людям, у которых все-таки довольно много ограничений, и зачастую нет возможности куда-то выбраться на тренировку,